Слава нашему Богу! Сегодня мы с вами порассуждаем, своеобразная такая тема. И она была открыта уже сколько времени. Я немножко в прошлый раз сказал об этом, что я не знаю, когда она будет. А сегодня мы с вами касаемся этого вопроса. Читаем такое место Писания. Филиппийцев, 2 глава, 4-5 стих. Филиппийцев, 2 глава, 4-5. Не о себе только. Удивительный акцент. Не о себе только. Раз он так пишет, это говорит о том, что большинство людей только о себе. И получается, только о себе эта фраза звучит так. Центр внимания, центр вселенной. Я, мне, мое, меня. Я, мне, мое, меня. И все вокруг меня. И это он пишет церкви, христианам. Удивительно то, что еще одно удивление будет, чтобы было понятно. Вот когда были первые диакона, избранные в Священном Писании, в Деянии описывается, это очень трагическая картина. Почему? Церковь новозаветная, недавно уверовавшая, недавно Иисус был во плоти, недавно распяли, недавно вознесся во славе. Все недавно. День Пятидесятницы, недавно. Сколько там лет прошло? Вот. Продавали им и это, свои имения, что имели, приносили к ногам апостолов, вложили. Но там Анания и Сапфира, сегодня не об этом. И там описывается такой момент, что вдовицы из еленистов были пренебрегаемы. Почему? Значит, евреи – это высшее, я не знаю, какое слово употребить, общество. Еленисты – это нижний уровень, а язычники – это вообще. Понимаете? Вот эта трагедия, между прочим, сопровождает все человечество на протяжении всей жизни. Ужас заключается в том, что с этой трагедией многие христиане стали христианами. Так выразимся. Чтобы было понятно, из фарисейской ереси уверовавшие. Вообще это парадокс какой-то. Вот они уверовали, приняли Христа своим спасителем, а ересь ихняя в них осталась. И вот она притихла и молчала, это ересь. Но когда решался вопрос, что вот язычники уверовали, эта ересь поднялась, и давай воду мутить, вот надо, чтобы Моисеевский закон был исполняем, и так дальше, и так дальше. И там столько времени нужно было рассуждать, у нас была как-то такая тема на этот вопрос. И потом братья пишут, апостолы, там пресвитера, апостолы, епископа. И вот они пишут, ибо угодно Духу Святому и нам. Это, знаете, фраза очень страшная правда. Почему страшная правда? Еще раз внимательно следим. Ибо угодно Духу Святому. Когда стало угодно? Да всегда оно было угодно. Но наконец стало и нам угодно. Потому что мы рогатые оказались. Со своей ересью. Так вот, вот эта проблема... Вот такой своеобразной ереси, разные ереси, конечно, вокруг человеческого «я». «Я, мне, мое, меня». И вот тут, когда люди становятся христианами, они остальных опускают. Опускают. Помню, был подростком, слышал интересный случай, он мне запомнился на всю жизнь. Так случилось, что верующие жили с неверующими рядом. И вот у неверующего, была такая возможность посетить верующего. Но сначала началось совершенно с другого. Неверующий что-то делал у себя в своем доме, и случился какой-то несчастный случай с этим неверующим человеком, соседом. Какая форма, не знаю, но он слег, называется так. Повреждение ноги там или чего, не могу точно сказать. Что, как, чего, зачем и почему. И Верующий пришел к нему и стал ему говорить, что это не случайно с тобой случилось, что ты раз такой, раз этакий, и вот наконец оно тебя касается. Ну, короче, лекцию прочитал. Ну, ладно. Святой, понимаете? Ну, святой же, нет? Ну, вот. Проходит несколько времени, не знаю, неделя там две, месяц, другой, третий. И верующий, христианин этот, делает что-то на своей крыше, и с крыши падает. Но когда он упал, то, конечно, он очень сильно разбился. Он живой остался. Вот. Но повреждение было очень серьезнейшее. Вот. Ну и по-добрососедски сосед неверующий к нему пришел. И христианин этот замер. А знаете, что замер? Ну все. Сейчас мне этот неверующий выпишет. Такой же ты христианин, это не случайно случилось. Ну, короче, все припомнит. И есть такое выражение, сжался в комок. Что сейчас будет? Но этот неверующий ничего не сказал, не укорил, никакую лекцию не прочитал. Просто поохал, поахал, посопереживал. Высказал, ну, в русском языке называется «соболезнование». Ой, соболезную, то есть вот к сердцу принимаю с болью твою боль, в какой ты сейчас находишься. Ну, примерно вот так, чтобы было понятно. Понимаете? И когда он ушел, то христианин был в шоке. Вопрос возникает. Вот из этих двух людей кто больше поступил как христианин? Ну, конечно, неверующий сосед оказался выше. Не по росту, а по внутреннему содержанию. А вот тут вот проблема. Когда апостол Павел пишет, он пишет, слушайте, филиппийцы. По-другому звучит знак. Так, вы знаете, почему, говорит, я вам это пишу? Потому что у вас это проблема. Какая проблема? Что вы о себе заботитесь только, и больше ничего вы не видите. А вас ничего не интересует, не беспокоит. Заново. Ну, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Если бы они заботились о других, он бы сказал, о, слава Богу, я слышу, что вы заботитесь о других, продолжайте дальше. Он этого не пишет. Раз он так пишет, значит, там нарушение. Ибо у вас должны быть те же чувствования, должны быть, значит, вас нету. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Мы сегодня с вами будем рассматривать тело церкви как живой организм. И как-то мы с вами такой, ну, набросок рассуждений у нас был, и когда я об этом передавал, я говорю, знаете, я не буду сейчас, говорю, вам передавать всего этого, но у нас, говорю, будет тема. Дело в том, что мы должны увидеть, что мы друг другу нужны. Мы должны увидеть очень сильно, что вы без меня не можете, а я без вас не могу, понимаете? И вот так вот должен каждый понимать. Если это нарушено, то будет дальше нарушение взаимоотношений. Это серьезные вопросы, поэтому ну, нам достанется сейчас очень сильно. Ну, я такой пример отвлеченный скажу. Тоже, мне он очень сильно-сильно понравился, это давнишняя история очень. Так случилось, что два брата, ну, обычно Бог в Иисусе Христе посылал по два человека. Вот 12 апостолов, и он по два их послал, ну, куда хотел пойти сам, в одни плоти, да? Потом 70 учеников он выбирает, или избирает, как правильно сказать, и тоже по два человека посылает в любое там селение или город, куда хотел сам пойти, и дал им каждому власть, силу и там помазание. И вот, видимо, таким же методом на протяжении веков христиане стали пользоваться. И обычно, ну, бывают случаи, когда только один кто-то едет на миссионерские поля, бывает двое, ну, бывает побольше. И вот эти двое, конкретный случай. Какая страна не играет роли, кто они по национальности, не играет роли, ничего не играет роли. Самое главное, что дети Божьи, больше ничего. И вот они работали среди народа, ну, что там было, вопрос сейчас не здесь. И потом остались наедине, только двое. Теперь у них будет общение между ними двумя. И вот один такой горячий, пылкий, понимаете? А второе, ну как, я не знаю, какое слово сказать. Ну, я сейчас начну рисовать картину, и будет понятно. И вот он такой ходит, кипятится, понимаете, руками размахивает, жестикулирует, что-то рассказывает, говорит. А другой сидит. Ну вот, хотя бы из этой картины уже понятно, кто есть кто. Ну, оба христианина. И вот этот, который такой горячий, пылкий, ходил, говорил, что он там говорил, неважно. Но потом он сказал замечательную фразу, очень сильная, она мне сильно полюбилась. Остановился и говорит: да если бы не я, ты бы давно бы замерз. Внимательно слушаем. Я. Я? Я. А твое я бы замерзло, если бы не мое я. Ну и паузу сделал, вздох или выдох, что там, я не знаю. А тот сидит на него, смотрит и говорит: правильно ты сказала, что если бы не я, ты бы давно бы сгорел. И этот пыл, этот пожар прекратился. Я. Все вокруг нашего я вращается. Мне нередко приходилось быть распорядителем пира на христианских браках. Ну, это уже другой разговор. И обычно, ну, разные были такие интересные острые моменты. И вот один из случаев. Я с микрофоном подхожу, а людей там, ну, 500, 700, ну, чуть ли не 1000 человек сидит за столами уже. Бракосочетание закончилось, вот те за столами. Вот молодожены. Кто они? Жених, невеста? Ну да, еще же не муж, не жена. Ну, жених, невеста. Я не знаю, как по-русски правильно сказать. Ну, вы меня понимаете. Виновники этого бракосочетания, этих столов и всего вместе. Я говорю: итак, Бог даст, у вас будет первый мальчишка. Как вы его назовете? Пока они соображали, как, вскакивает сторона невесты. Значит, кто будет первый давать имя? И сторона невесты микрофон выхватывает у меня и говорят: она носила 9 месяцев, каждая женщина, когда рождает, смерти смотрит в глаза, и потому она имеет полное право назвать ребенка в честь своего отца. Микрофон ухватывает сторона жениха и начинает обратную картину говорить, что все-таки он глава, он продолжение рода и тому подобное. Я замер. Ой-ой-ой. Я говорю: ты не понял. Я говорю: уже время развод делать, да, можно? Понимаем, не понимаем? Развод, то есть уже можно расходиться сразу, да, уже все? Это что такое? Рассказываю случай. Мы о церкви. Мы сейчас о церкви будем говорить. Да. И мы говорим о церкви. Меня пригласили в один из домов. И вот я в семье нахожусь. Молодожены. То есть недавно женившиеся. Ну, чем это мерить? Ребенок бегал там у них, ну, лет 5-6, наверное. Ему не совсем, они молодожены. Потому что уже 6 лет ребятенку примерно такой возраст. Вот мальчуган бегает в доме. И вот сидим за столом, беседуем, рассуждаем, ну, когда молитва там была. И вот жена молодая вот эта, ну, пускай будет так, задает мне вопрос. Брат Сережа. И рассказывает, я не помню, как был вопрос поставлен, что она рассказала. Я с вами тоже делился этим вопросом. Она говорит: итак, вот, значит, христианская была семья. Папа верующий, мама верующая. Это старая история. Это сегодня, когда ребенок под сердцем, то можно узнать, это будет мальчик или девочка. А раньше ничего такого не было. Проверяли и ошибались, сколько бы ни проверяли. И бывали такие моменты, что обычно в семье готовили и на мальчика одежду, и на девочку. И та лежит, и та одежда лежит. Ну, кто родился, узнавали в момент рождения. Вот и все, ну, вот так вот было. И вот в этой семье рождается мальчуган. И мама христианка, слушаем внимательно. она говорит своему мужу, отцу этого ребенка, в дань. Дань, знаешь, что такое дань? Нет? Это два государства воевали между собой, и вот первое проиграло войну второму. Теперь второе государство берет дань. То есть вы свободные, но вы наши рабы. Вы обеспечиваете себя, кормите себя, лечитесь, все, что хотите, делаете, но мы с вас будем брать дань. Вы будете нам приносить и продукты, там, и деньги, там, и все остальное имущество. То есть вы сами беспокоитесь о себе, но кормите нас. Дань. Вот Иссахар осел крепкий, и вот он пошел для уплаты дани, говорит Священное Писание. Это ужас. И когда говорит в дань уважения, люди не соображают мозгами, это называется проиграна духовная битва. И теперь они добровольно становятся рабами, данниками. Они будут выплачивать. И вот она говорит: в дань уважения памяти дедушки назовем сына именем дедушки. Значит, это называется: давай мы посвятим этого мальчика кому? Мертвому. Никогда не задумывались? Мертвому дедушке посвятим. И имя этого мертвого присвоим нашему ребенку. Ну и дальше говорю, что? Ну, ребенок пожил там неделю, две, три и умер. Родилась следующая девочка, осталась жива, выросла. Опять беременность, опять рождается мальчик. В дань уважения опять та же самая песня. Назовем именем дедушки, в дань уважения памяти мертвого дедушки. Мальчик прожил там месяц-два и опять умер. Они похоронили вот так 5 или 6 мальчиков. Ну, приблизительная цифра. То есть, ни 2, ни 3. Ну, для меня это шок. Ну, приходится слушать такие вещи, потому что сейчас будет вопрос задан. Ну и дальше. А потом у них родился опять мальчик. И они назвали его тем же самым именем. Но только не сказали в дань уважения памяти имени дедушки. Вот это не сказали. Этой фразы больше не было. Почему мама это не сказала, я не знаю. Просто давай назовем, ну, условное имя, ну, Коля, допустим. Допустим, дедушка был Коля, или там Иван, или Степан. Какая разница, хорошо, да? Вот, ну, давай назовем его таким именем. А до этого, в дань уважения, назовем этим именем. Я говорю, и что? Ребенок не умер? Говорит, нет, ребенок не умер. Выжил? Да, говорит, выжил. И я говорю, он стал взрослым. Сейчас уже не повторишь весь разговор. Да. Он женился? Да. А у него дети есть? Да. А мальчики есть? Да. Живые? Да. Ну, представьте мое положение, да, и я замер, что дальше говорить? Она говорит, а ты у него в доме сидишь. Это мой муж. А тот сидит и улыбается. А это, говорит, сын наш. А дань уважения. Мое я. Вот сегодня, я так слушал, да? Сестра поделилась, какие у нее были рассуждения. Думаю, вот это здорово. Я ничего не говорил. Промолчал, думаю, вот это да. Ну, и потом узнаете, почему у меня такая реакция. Ну, я немножко так уже наперед скажу, потому что тема, что там, что здесь, с разных сторон всего лишь навсего, одна и та же самая тема. Думаю, вот это да. О. Как это так? Сестре, и вдруг Бог дал порассуждать на такие темы. Ну, у меня такого, конечно, мысли нету. Меня это никогда не удивляет. Кто во Христе, тот новая тварь. Нет ни мужского пола, ни женского, понимаете? И Бог на это не смотрит, и Он, понимаете, всем дает. Пожалуйста. Пожалуйста. Итак, вопрос. Устроение церкви. Мы понимаем, что если бы эти мальчики бы не умерли, они бы стали бы членами церкви, были бы бешеные проблемы. Понимаем, нет? Если бы у них были семьи, будут бешеные проблемы. Если бы у них родились дети, то это были бы бешеные проблемы. Кстати, сейчас среди народа Божьего вот такое творится. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. По-другому звучит так, чтобы мы понимали. Вот сегодня упоминался Соломон. Соломон – это страшная правда. Очень страшная правда. В чем она заключается? Мы сейчас говорим об устроении церкви. Церковь – это не здание из досок или из кирпичей, из камней, а это живые люди. Тело Христово. Вот это устроение, да? Ну, а сейчас будем касаться, образно говоря, устроения народа Божьего. Ну, на ту единицу времени. И вот Давид дает это благословение своему сыну, потому что Бог определил Соломону. Но Соломон, ну как, надо очень осторожно сказать, но нужно правду сказать. Какую? Очень был мудрый человек, да, и такого, как он, не было. Но он не мудрее Адама. Адам не в счет берется. Почему? Потому что это генетика неба. Адам – это генетика неба. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Какая была мудрость у Адама? Это ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну а потом уже в остальных человеческих поколениях такого мудрого, как Соломон, не было. И вот происходит страшная вещь. Когда вы читаете его притчи, вот, Екклесиаста читаете, там диву даешься. Он говорит, я держался мудрости, придерживался глупости. Ну, короче, напополам все было. И я, говорит, своему сердцу ничего не возбранял. Что оно хотело, я все давал. И он говорит о своих мероприятиях, какие он произвел в своей жизни. И он говорит, это томление духа. Что такое томление духа? Это... Вот, допустим, чтобы мясо протушилось, допустим, тушка индюшки, там, барашка целиком, да, в духовку положили и на медленном огне, называется, на маленькой температуре долгие часы. И вот ее, что делаешь, я не знаю, тушишь, да, томишь. Ну, есть такое слово кухонное, оно правильное. А есть томится душа, томится дух, темница, тюрьма. И вот когда с этой стороны читаешь это слово, употребляемое самим Соломоном у Екклесиаста, да и в притчах-то не очень сильно так говорится, то там интереснейшая вещь. И он говорит, это было томление духа, сильнейшее томление духа. То есть по-другому он говорит, я своего духа загнал в темницу. Как может быть такое, что ты загнал свой дух в темницу при такой мудрости? Ну, мы не критикуем, мы просто рассуждаем. И вот у него, дело в том, что сейчас мы коснемся этого устроения. Это катастрофа, очень страшнейшая катастрофа. Дальше. У него было 1000 женщин. Ну, факт, просто факт разбираем. 700 и 300. Есть и наложницы, жены, вопрос не в этом. И потом, и они были взяты из запрещенных народов. Бог сказал, значит, из Египта не брать никого в жены. Его первая жена египтянка. Бог сказал, из Египта не брать колесницы. Колесницы он берет оттуда. Бог сказал, из Египта не брать коней. Коней он берет оттуда. Бог сказал, не умножать золото. Он его умножает. Бог сказал, запрещенные народы, с них ни в коем случае не брать женщин в жены. Он из этих запрещенных народов взял. Мало этого. Проходит время, к старости его жены его склонили. И он построил капища. Ну, как это назвать? Ну, для того, чтобы бесам поклоняться, приносить жертвы. Мало того, его жены убедили его приходить вместе со собою в эти капища. И он стал этим бесом приносить жертвы. Ну как, такая мудрость и вот такое, ну что это? Безрассудство или безумие? Подождите, подождите, не спешите, мы сейчас еще дальше пойдем. У нас Библия повествует единственную деталь, которую не все христиане знают. И потом Соломон подле себя поставил своего сына. Ха, подождите. Дело в том, что 1000 женщин родили ему только одного мальчика. А там было столько девочек. Ну-ка дальше, дальше, дальше движемся. А потом этих девочек брали в жены, да? Кого брали в жены? Дочерей языческих? Мы понимаем, какое проклятие вошло в церковь, ну пускай назовем церковь, чтобы было понятно, ветхозаветных времен, ну народа Израиля. Это катастрофа! Чем послужил он? Он дал своих дочерей в жены. Ну, сами подумайте. Ну, так не написано. Ну, порассуждайте. 1 + 2 = 3. А что эти жены его дочери внесли в свои семьи? Как вы думаете? Если ихние мамы поклонялись бесам и в капищах приносили жертвоприношения, а дочери что будут делать? А теперь представьте, сколько там дочерей. Если каждая из 1000 родила одну девочку, вы понимаете, нет? 1000 проклятых семей в Израиле. Я резко оттуда перехожу на сегодняшние церкви. И смотрите, недоочищенность его или ее, они устраивают семью, рождают детей, зараженных наследственностью греховной, и потом эту заразу передают в детские собрания, в молодежные собрания, в подростковый хор, в молодежный хор, передают в члены церкви. Что вы не даете нашим детям водного крещения? Да на них нету Иоанна Крестителя. Он бы сказал, порождение змеиное. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите сначала достойный плод покаяния. Успеваем, не успеваем? И потом будут христианские браки. А потом проблемы. И вот эта закваска порока лукавства, вот этой всякой ереси, вот так и остается. И получается, но не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Включаем мозги. Что я внесу в поместную церковь своим присутствием? Успеваем? Что я принесу в поместную церковь присутствием моей семьи? Что я принесу в поместную церковь моими детьми? Думаем, да? Это служение. Какое служение? Иметь семью – это служение. Это домашняя церковь. Но первая домашняя церковь, вот сегодня зачитывалась, из себя устрояйте храм. Каждый из себя. Получается, это я из себя, ты из себя, и устроенные такие камни, мы приходим в церковь. Вот сегодня единство не было зачитано одно из мест Писания, когда сестра зачитывала. Ну, я ждал, думаю, интересно, зачитает она это или нет. Видимо, она еще не нашла, может быть, не знает об этом месте Писания, но я расскажу это место Писания. И это описывается при строительстве храма. да, что можно потом посмотреть по симфонии или Библия онлайн поиск, и оно покажет. Что оно покажет? Дело в том, что камни, которые для храма использовались, не драгоценные камушки, а громадные камни, по несколько тонн, по десятку тонн громаднейшие камни, и их закладывали в основание храма. Вы можете на интернете посмотреть строительство храма, не то, что как его сейчас строят ли, или как что, ну, там будет описание. И там даже есть графика, сколько глубина была этих оснований, и сколько было оснований у этого храма, чтобы этот храм стоял и не двигался по земле. Это очень серьезнейшие вещи. Эти камни вырубались в горах или в скалах, чтобы было понятно. Что интересно, Библия повествует, в городе Иерусалиме звука тесала и звука молота не было слышно. То есть камень надо обтесать. Как его обтесывали, тоже детали. Такую громадину надо вырубить. Это же там грохотали. Это же не сегодняшняя технология была, понимаете, что вручную делалось. В скалах вытесывалось, вырубалось. Но в Иерусалим доставлялось, и каждый камень ложился на свое место. Это сильнейший прообраз. Это сильнейший прообраз строительства небесного духовного храма. То есть Церковь Христова в небе не будет слышно ни молота, ни тесала. Слово Божие – это есть тесало, и это есть молот. Можно найти это местописание у больших пророков. И вот сегодня говорилось в стихотворении о смоковнице. Фактически там надо было ее обрезку делать, надо было окапывать, унаваживать. Вот тебе молот и тесало. Ну, просто сейчас подошли к вопросу дерева. Его обработать надо. Или виноградная лоза. Ну, ножницы там надо обрезать. Я помню один из моментов, вот, когда пришлось быть однажды распорядителем, и были круглые столы на браке, ну, уже за столами, вернее, и за каждым столом могло поместиться примерно человек 10. И вот микрофон мне дали, чтобы свободно двигаться, потому что мне иногда бывает надо двигаться и подходить то к одному столу, то к другому. Поэтому либо провод длинный должен быть, либо микрофон должен быть без провода. Вопрос не в этом. И вот я прохожу, и идет слово, и я его передаю. Я здесь ни при чем, пожалуйста. Я просто почтальон. И вот я подхожу, и бабушка сидит. И я ей говорю, а ножницы – это то, когда делается обрезка виноградные лосы. А она сидит, у нее глаза громадные стали, и рот открылся. Я ухожу, а она так и смотрит за мной. Я не понял, что такое. Ну, мне знакомы такие духовные действия, я на это не обратил внимания. И пошел дальше говорить к следующему столу, и там передал, там передал, там передал. Ну, как почтальон, всего лишь на все. Через неделю она нашла мой номер телефона и звонит. Сережка, я хочу тебе что-то сказать. Мне было откровение, и никто не мог его разъяснить. И в откровении употреблялись ножницы. Для чего они нужны? Что оно нужно? Как оно нужно? И говорит, Бог, только, пожалуйста, я не собой хвалюсь, поймите правильно, я рассказываю, что происходит. И вот сегодня стихотворение, это смоковница, это же тесало. Это на обрезка идет. И говорит, и ты вдруг подходишь и говоришь, а ножницы, ты отвечаешь на мой вопрос. Кому я только не подходила, ни от кого нету ответов. Я и к братьям подходила, и к сестрам, и молитвы были. И никаких ответов нету. А тут ко мне, говорит, Бог тебя подводит и говорит, а ножницы, это когда вот обрезка идет виноградной лозы. А, она все поняла. Что она поняла? Я не знаю, что она поняла, но я понимаю, что она поняла. Ей, как и каждому из нас, нужна обрезка. В небе обрезки не будет. В небо идут уже обрезанные, чистые, все абсолютно. Так вот, в храм доставлялись камни, обтесанные, обрезанные, все, без стука ставились. У меня вопрос. А теперь я захожу с этой стороны по местной церкви. Ну, любой, какая разница? Один вопрос, очень интересный. А не думаем ли мы, что день принятия Христа, сегодня об этом зачитывалось, мы еще порассуждаем, почитаем эти места Писания. Еще раз, не думаем ли мы о том, что день принятия Иисуса Христа, ну я пока не такую скомканную фразу говорю, без всяких расщеплений на детали, вот это момент, когда в скалах вырубается наша внутренность. И вот тут Слово Божие, меч об Иудаострии, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. И вот это Слово Божие, тесало и молот. Написано, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. А когда это было? Посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на то болото, в которое, ну, вы вот попали и вас вытащили. Это какой момент? Тот момент, когда мы принимаем Христа своим Спасителем. Вопрос. В этот момент, вот в доме Корнилия, они были настолько иссечены, они настолько были из этого рва извлечены, они настолько были достаны, или как по-русски сказать, из этого болота, кто в чем находился, они настолько чисто, с открытым сердцем, искренним, непритворной любовью приняли любовь Сына Божьего, ответили взаимностью, что Сын Божий, а о Нем сказано, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И Петр говорит, я только начал говорить о том, кто есть Христос. А они, говорят, уже заговорили на иных языках. Вот это называется, они были обработаны мечом. Они были обработаны тесалом. И вошли теперь в церковь. Вы знаете, вот такие члены церкви, вот это церковь. Вот это да. Ну, правда? Хорошо. Вот с таких членов церкви надо понимать, вот их не дети теперь. Вот это молодежь, вот это да. И вот с таких детей, таких членов церкви, давайте открытым текстом будем говорить, христианские браки. Дальше. И вот в них, в этих христианских браках, такие детки рождаются. Да понимаем или не понимаем? А теперь мы вошли в церковь со своими греховными товарами. Придется еще одно рассказать. Тоже знаете. Так случилось, что она неверующая. Она попала в психбольницу. Пришли ее проведать неверующую. И когда говорили с врачом, психиатром, то этот врач, мужчина, женщина, какая разница? Говорит, ее состояние этой больной ухудшается. Она переходит в третью стадию с сумасшествия. Из второй в третью стадию. А кто посещали ее, кто-то был верующий человек и говорит, вы объясните, на нашем простом языке, мы не медики, как это понимать? Это психиатр неверующий говорит, как вам сказать, приблизительно. Чтобы вы правильно поняли, все мы, слушайте внимательно, нормальные люди находимся в первой стадии сумасшествия. У этого верующего, он, видать, такой языкатый, понимаете, с хорошей стороны. Он говорит, скажите, а нулевая стадия есть? Да, говорит, нулевая стадия есть. Ага, мы бесквасны, Пасха наша, Христос, заклан за нас. Минутку. Значит, в миру, когда мы были, у нас у всех была первая стадия сумасшествия. Апостол Иоанн говорит, да, все правильно, первая стадия сумасшествия. Все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это первая стадия сумасшествия. У кого-то, говорит, она побольше. И вот с этой первой стадии сумасшествия народ входит в члены церкви. Ну, дальше. И водное крещение им преподается. Потом они устраивают с первой стадии сумасшествия свои семьи. А представьте себе сюрприз. У него первая стадия сумасшествия, и у нее первая стадия сумасшествия. И вот теперь у них первые стадии, или первая в квадрате стадия сумасшествия семьи. Это устроение поместной церкви, да? Мы затронули вопрос, домашняя церковь, это я, это ты каждый. Потом домашняя церковь, это если у нас есть супруг, супруга. Дальше домашняя церковь, это когда у таких супругов, христианских супругов, дети появляются, рождаются. Это домашняя церковь. И вот с этой домашней церкви, мы вот это сокровище сегодня упоминалось, да? Вот мы берем это сокровище и вносим в поместную церковь. Вопрос. У нас действительно чувствование, как во Христе Иисусе? Или как быть? Читаем такое место Писания. Первое послание Петра, 4 глава, с 8 стиха, наверное, по 11. Здесь очень интересно. Наперед скажу. Обычно привыкли читать, вот как буквоедство. С одной стороны хорошо, с другой стороны не совсем хорошо. Почему? Служите каждый друг другу тем даром, какой получили. И задаешь вопрос, а какой дар вы имеете? Или вы бездари? Когда малое собрание, понимаете, в течение 2 часов, если оно двухчасовое, так условно говорим, да? Кто-то могут успеть поделиться. Чем? Дарами, да? Дарами. Какие дары? Дар говорения, дар пророчества. Можно на иных языках, на своем родном языке. Стихотворение прочитать. Пропеть песнопение, сыграть на музыкальном инструменте, поделиться словом или поделиться тем, какие были рассуждения за неделю. Когда там человек 700-800 сидит, они же не успеют все поделиться. Вопрос, каким даром они могут послужить друг другу? Хороший, правда, вопрос? Отсюда вытекает очень интересный вывод. Оказывается, существует такая категория даров, которая у всех должна быть, но не все успеют ее применить в день собрания, когда выходят сюда. Куда? На собрание пришли. Все же не могут поделиться. А что это за дар такой? Я скажу, что за дар. Когда входите в какой-то дом, говорил Иисус, то вы приветствуете его, говоря, мир дому сему. И если там живет сын или пребывает сын мира, для меня звучит это не муж сын мира, не жена дочь мира. Не. Я не это вижу. Я вижу там Иисуса Христа присутствие. Сын мира. Дело в том, что у нашего Христа есть очень интересное одно из имен, очень сильное, в связи с этим рассуждением. Он есть мир наш. Он есть примиритель нас с Богом. Он есть посредник, но написано, он есть мир наш. Поэтому звучит так. Когда вы заходите и говорите «мир дому сему», вы должны прочувствовать Сын мира Иисус Христос там, да? Нет? Двое на постели, один возьмется, другой оставляется. Что мы прочувствуем, когда в этот дом заходим? Я как-то задавал вам вопрос, да? Вообще, это очень интересный вопрос. Мы что, почувствуем, что там есть и Христос, и есть нехрист? Ну, тот, кто остается, ну, дает же место дьяволу, тогда или нет? Ну, да. И мы прочувствуем присутствие Христа? Ну, что мы не можем прочувствовать, мы потеряли, да, это действительно правда. Так вот, одна из тонкостей, одна из сильнейших тонкостей – служите друг другу тем даром, который получили. Дар, знаете какой? Один из сильнейших первых даров есть сам Иисус Христос. Второй из сильнейших даров есть сам Дух Святой. Остальное все производное. Иисус отвечает за служение. Сегодня мы не успеем этих всех вопросов коснуться. Бог отвечает за действия. Дух Святой за проявление даров. Поэтому самые главные два дара – это Сын Божий и через Него Святой Дух. Прийти на собрание и в себе, пускай будет так, ладно, да? И себе, в себе внести в собрание присутствие Сына Божьего. Правда, интересный дар, да? Может быть, ему, ей, мне, тебе не выпадет место по времени выйти сюда к кафедре и поделиться чем-то. Но мы принесли и вот положили. Сегодня говорилось, а что мы можем положить, да? Вот для строительства храма они положили, ну, там, имение какое-то, там, деньги, там, камни драгоценные и тому подобное, да? А вот мы что можем принести? Ну, стихотворение, песнопение, ну, да, я все понимаю. Ну, а когда много людей, они же не все могут это сделать. Ну, времени же не хватит. Служение, ты заходишь и с собою приносишь Божье присутствие. Служение? Да. Заходишь и собою приносишь Божье помазание. И это видно на твоем лице. Это видно на твоих глазах. Даже больше скажу. Вот мы стоим спиной к входу, ну так случилось, понимаете? И вдруг мы чувствуем. Что мы чувствуем? Кто-то зашел. И, ну, дело в том, что у меня были разные чувствования. Были моменты, когда я чувствовал, что к моему дому приближалась нечисть. Мерзость какая-то. Это такое томление духа было, души. Я же не выдержал. Да что такое? Все ближе, 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 ближе. И кто-то звонит в двери или стучит, я открываю. Ауф, я знаю этого человека. Понимаете, да, нет? А бывает такое сильнейшее Божье помазание, что народ собрался в церкви, и вдруг они чувствуют, приближается, приближается Божье помазание, приближается, приближается, приближается. И вдруг заходит источник, ну, назовем источник, ладно? Я думаю, что я не ошибаюсь. Источник этого помазания. Ну, Иисус сказал, кому даю я эту чашу выпить, этой воды, да, она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Из чего потекут реки воды живой? Ну, получается, мы должны стать источниками. Ну, так выходит. И вот человек заходит, и ты чувствуешь, оттуда благодать идет. Какая сильная. А теперь представьте, этот человек возьмет молитву в назидание. Помолится. Фу, в небо, на землю опустится. Правда, не? Вот этот человек с таким присутствием Божьего помазания выйдет и начнет что-то читать из Библии. О, какая живая книга! Слушай, никогда такого не слышали! А что читает? То, что у каждого в Библии. А что у нас не звучит, когда мы сами читаем? Ну, чтобы понимали. Или вот запели, заиграли. Ух, или стихотворение читает. Да, это очень сильнейшее. Так быть должно. Так быть должно. Итак, к Петру возвращаемся, а то стрелки часов бегут. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу. Вообще интересная фраза, нет? Усердная. Ага. усердное, ну, это звучит так. От всего сердца, сердечным прилежанием, непритворное, искренное, такая сильная. Так, вообще, это очень, очень интересно. А о любви Давида и Енофана описывается, и любовь ихняя была сильнее любви женской. Ой-ой-ой, что это такое? Но это не сентиментальность, это не разнополые вопросы, пожалуйста. Это не вопросы половых вопросов. Нет, нет, нет. Такая любовь. Интересно. Мы так друг друга любим, да? Ну, братья, сестер не должны любить, сестры, братья не должны любить. Я не об этом. Я не об этом. Любовь. Вот Иисус свою любовь показал. Он так себя отдал. Написано, он так возлюбил церковь, что отдал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен. Да, да? А, должны, да? Да? Ну, конечно, к сестрам бы вопрос такой задать. Те, которые мужа имеют. Ваш муж так сильно вас любит, да? Не трепи нервы. Ну, изверг у меня. Какой, добрый или злой? А какие изверги бывают? Петр пишет, женушки. Ну, давайте такой, да, он не написал женушки, жен. Если у вас есть муженек, тоже такой фразы нету, да? Ну так вытекает. Который не покоряется слову. Вообще, собственно говоря, о чем вы думали, когда за него замуж выходили? Это же вообще подарок. А он таким стал или он таким был? Практика Священного Писания и работы с народом Божьим показывает. Дай человеку положение в обществе, и у этого человека наружу вылезет то, что в нем сидит. И вот это, а такой ангел, такой агнец Божий, ой, за такого бы только замуж выйти. Как вышла замуж, он такой зверюга оказался. И Петр пишет, и не покоряется истине. А когда он покорялся? Притворялся. Ну, а теперь несите вы его, как хотите. Ну, мы сегодня не разбираем этого вопроса. Ну, это же устроение церкви, да, или как? Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Сегодня мы не разбираем, потому что мы не сможем все детали разобрать, будем дальше двигаться. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, вопрос не здесь. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Вот есть одно такое действие, миротворцы. У меня возникает вопрос. Миротворцы, это должен быть кто-то один или должны быть все и каждый? Успеваем, да, правда? Вот это миротворец, вот она миротворица, а остальные не миротворцы, проблемотворцы. Успеваем, не успеваем? Для меня звучит так. Если Сын Божий, Сын мира живет в человеке, то человек, он или она, должны быть миротворцами. По-другому звучит. Насколько Сын Божий живет в нас, настолько мы миротворцы. И это должно быть у всех. Если этого нету, это патология, это ненормальность. Вот этой ненормальности валом в сегодняшних церквах, в сегодняшних семьях. Ну, дальше, я думаю, здесь не будем читать, оно нас сильно будет отвлекать. Устроение смотрим, хорошо? Вот берем такое местописание устроения церкви домашней, устроения церкви своей внутренности, ну, своей семьи, домашняя церковь, и устроение принести свой вклад в поместное собрание. Четвертая книга царств. Это Ахав умер. Надо было очистить все после Ахава. И когда надо было очищать, надо было его министров убрать, уничтожить. Ну, так раньше делалось, это действительная правда. Надо было его друзей, родственников всех убрать из жизни. Даже так делалось. Его священников, его пророков, даже псов. Почему псов? Ну, скажу почему. Потому что я подростком еще был, это мне рассказал мой отец. Он ездил в деревню, да и меня с собой возил к своим друзьям. И вот в какой двор христианский не зайдешь, куры там как ангелы ходят. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну там иногда немножко подцапаются, как они так чуть-чуть умеют. Вот. А в какой-то двор зашел, то это звери были, а не куры. Все повыдерганные с перьями, там перо торчит, там, а где-то вообще перья до тела, и уже части тела видны. Голова подолбанная, у кого даже глаза уже нету. Ну, примерно такое. Короче, куриные бои постоянно, всегда, везде и в любой день недели. Драки эти куриные, кричат они там, это вообще кошмар какой-то. И вот мой папка задает вопрос этим хозяевам, вот этих курей, говорит, слушайте, что это такое, говорит, объясните. Вот в том хозяйстве, вот этой семьи, куры тихо, не дерутся, ничего не делают, такого нет. Вот там я был, вот там был. То есть там, ну сколько-то немало семей было христианских. А чего у вас куры дерутся такие? А им говорят, брат, какие мы такие куры? Шпеваем, нет? А, ну дети не такие, как мы. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А куры только такие. Да, вы тоже такие пеньки, тоже так думаете? Если такие куры, ну какие детки. Ой-ой-ой, какие там детки. Теперь понимаем, почему раньше убирали и собак даже. Потому что вот это передается, это духовное действие. Они передаются. С чего ты это взял? С Адама и Евы. Пока Адам и Ева не съели запретного плода, звери не были зверями, они были скотами. Животными были, но не были зверями. Комары не были кровопийцами. И никакие паразиты в теле Адама не жили. А паразиты – это живые существа. Но когда Адам согрешил, то проклята из-за тебя земля. Она, только земля, будет превращать волчицы, терни, колючки, и ты в поте лица будешь есть хлеб. А вот животные не будут такие. Но, не надо. Вот тут-то животные стали зверьем. Когда почитаем о тысячелетнем царстве, ну, сейчас так наперед скажу, да? И вот когда дьявол был скован на 1000 лет, то тогда малое дитя ходило, ну, так описывается, можете найти в пророках, да? Малый ребенок водил там и медведица, и львица, там и барашка. Ну, короче, все рядышком. На гнездо змеи прострет ручонку свою, и никто не будет делать никакого зла. Отсюда мораль или вывод. Как по-русски правильно сказать? Адам, что ты сделал? Ты породил это проклятие. Поэтому раньше понимали народ Израиля очень серьезно. И когда решался вопрос смены царя, то его убирали, и даже его собак убирали. А лошадей его оставили. Да, вы так думаете? Что вы говорите? Почитайте, внимательно подумайте. Надо было уничтожать домочащегося к стене, значит, и лошадям доставалось. А еще кому доставалось? Его баранам доставалось, его козлам доставалось, его коровам и быкам доставалось. Объясняю, чтобы было понятно. Безбожники устроили эксперимент. Взяли двух коз и разделили. И этим козам сделали закрытое помещение. Дали там воды, дали там корма, всего, что нужно, дали. И вот одной козе включили рок, heavy metal, вот что-то такое, понимаете. А другой включили, ну, я не знаю точно, как это сказать, какую-то симфоническую музыку, спокойную, нежную, аккуратную и тому подобное. И вот той, которую такую спокойную музыку включили, она и ела, она и пила, и она столько молока дала, и она-то была такая спокойная, а эта, которая этого металла слушала, этого рока слушала, дерганая была до такой степени, не ела, не пила и молока не дала. Это серьезные вещи. Итак, ну, бегут стрелки, что ты с ними сделаешь, ладно. Четвертая книга Царств, 10 глава. Здесь описывается, когда убирался уже из жизни, Ахав уже ушел, было помазание Иуя на царство. Мы когда-то в темах не так давно это тоже разбирали, но сегодня немножко детальнее, одну деталь будем брать. И поехал оттуда вот этот Иуй, и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его. И сказал ему, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав, да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою. И приподнял он его к себе в колесницу. Они поняли, что они в одном духе, понимаете? И сказал, поезжай со мной. А теперь и так. И смотри на мою ревность о Господе. И посадил его в колесницу. Ревность о Господе? Куда она выйдет, эта ревность? Знаете, куда она выйдет? Наперед. Я сейчас не буду всего этого зачитывать. Этот Иуи, получив Божье помазание, направил ревность по созиданию поместной церкви ветхозаветных времен, чтобы убрать этих нечестивых родственников Ахава полностью из жизни. Но из своей внутренности он эту работу не произвел. А оттуда пошли у него проблемы. То же самое сделал Соломон. Соломон просил мудрости. Он сказал, кто будет управлять, кто сможет управлять таким многочисленным народом, как твой Израиль? Мне нужна мудрость, чтобы судить их. Судить в смысле правильное судопроизводство производить. И Бог ему говорит, за то, что ты не просил руки врагов, души врагов не просил золота, серебра не просил, вот, славы не просил. Ну, сейчас я примерно своими словами скажу. Ты просил мудрости, я тебе дам. И вот я тебе дал. Соломон, а можно мы тебе вопрос зададим? А ты не просил у Бога мудрости, чтобы судить самого себя? Нет, не просил. А зачем? Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Отсюда вытекает вывод. Принимая Христа своим спасителем, когда не судим себя, вот такие подарочки в кавычках мы, и такие подарочки в кавычках наши жены, наши мужья, наши дети, наши внуки. Вот такие подарочки, это устроение или разрушение поместных церквей. Вот что здесь за ошибка. Ревность? Что ты будешь смотреть? Поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе. По отношению к кого? По отношению к ним. К ним. А ревность по Господи по отношению к себе есть у тебя? Ха, что вы говорите? Рука общительности? Это серьезные вещи. Очень серьезные. Зачастую мы не задумываемся об этих вопросах. Это серьезный вопрос. Я расскажу такой неверующий случай. Он такой своеобразный очень. Был один из поэтов. Писал стихи такие, знаете, современные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дерзкий, грубый такой, знаете, я не знаю, как рогатый. Вот. Высокомерный, самоуверенный в себе, понимаете? Это вообще. Но он популярный был. И вот кто-то захотел с этим поэтом познакомиться поближе. И попросил какого-то посредника привести себя к нему, к тому поэту, и познакомить. И вот, говорит, мой посредник взял меня, нашел эту встречу, договорился там, как они делали, вопрос не в этом. И вот подвое тот стоит высокомерный, знаете, выше всех, смотрит на всех свысока, как будто на самой высокой горе стоит. Так остальное тогда мелочь какая-то. И вот когда меня, говорит, представили ему, он так посмотрел свысока и подает мне руку. Но не руку, а указательный палец. Ну вот обычно дают уже руку для рукопожатия, да? Руку дают. А этот надменно себе свой палец указательный подал. То есть, если хочешь знакомиться, ну, подержись за мой палец. А я, говорит, оказался такой же, как он. А я ему раз и два пальца. Он глянул на меня и мне руку сразу раз. Свой человек. Они сразу друг друга поняли. Знаете, куда мы идем? Расположено ли твое сердце выйти за меня замуж? Подай руку твою. Да, подаю. Тебя мне Бог дал. А потом два локтя близко, да ни один не укусишь. Значит, это знаете, о чем говорит? Мы нашли себе равнозначных себя. А теперь проблемы. Я не думал этого говорить. А теперь едим эти проблемы. Устроение церкви. Ой-ой-ой, это устроение домашней церкви? Семьи? Что вы говорите? Мы заходим по вопросу, чтобы было взаимопонимание. На каком уровне? На духовном. Чтобы было устроение церкви, тела Христова, вот сегодня читалось, еще раз прочитаем, первое послание Петра, 2 глава, 4 стиха. Ну, посмотрим, сколько стихов там. «Приступая к нему, камню живому». Вообще, это очень удивительное слово, «приступая». А почему не «подходя»? Для меня это звучит активная форма приближения ко Христу. Не общие фразы такие, понимаете, вокруг да около. Нет. Ну, вот ухватиться за Него, не отпустить Его. Вот такая форма. «Приступая к Нему, камню живому». Значит, в нем видеть, что это камень. Сегодня зачитывались эти вопросы. Краеугольный, испытанный, драгоценный. И вот краеугольный, это обозначается угол. А с другой стороны, когда Иисус говорит, за кого меня почитаете? Ну, говорит, вот за то, не вы меня, а вот кто люди почитают? Ну, за того пророка, за того, за того, за того. А вы за кого почитаете? И Петр говорит, ты есть Иисус Христос, Сын Бога Живого. И в одном из мест Писания там написано, блажен ты, Симон, Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И ты, Симон, Петр, камень. И на этом камне я создам церковь мою, врата да не одолеют ее. Ну да, да, знаем такое место Писания. И очень многие читают это так, что на камне, который является Петр, построена церковь. Неправда. Краеугольный камень Христос на нем. И вот на нем первый камень ложится Петр и остальные апостолы. И вот когда небесный Иерусалим будем смотреть, в книге Откровения там написано, в основании города 12 оснований. И там имена апостолов. Проверьте, будем знать. Поэтому это звучит так. Петр, да не на тебе, ты не выдержишь, ты человек. На краеугольном камне, которым, говорит, являюсь я сам. А ты просто сверху лежишь, как следующий камушек. И описывается такой момент взаимоотношений, когда увидят между вами любовь. Да? И там говорится, мы сейчас будем касаться, возможно, этих мест Писания, посмотрим по времени, как будет получаться. Это получается, вот когда камни ложишь, должна быть связка между ними. Связующий материал должен быть. Вот этим связующим материалом является любовь. Вот эта стенка выдержит любой натиск. Если любовь притворная, если выгодная такая, понимаете, неискренная, то она не сегодня, завтра лопнет. Это обязательно. Если это физическая, плотская там, на интересах, на чем-то вопросах на каких-то построено, это ужас какой-то. И вот здесь он говорит, приступая к нему камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, не мертвые, мы сегодня читали, устрояйте из себя дом духовный. Соломон, ты устроял из себя дом духовный? Не видно. Иуй, вот которого прочитали, сегодня мы не касаемся всех вопросов этого Иуя, да, царя. Ты устроял из себя дом духовный? Не видно. Дом Корнилия, вы устрояли из себя дом духовный? Да, видно. А чего видно? Я, говорит, только начал говорить, они приняли Святого Духа. Филипп проповедовал евнуху, тот сказал, а вот вода, что препятствует мне креститься, если ты веруешь от всего сердца, то можно. Он сказал, верую, что Иисус Христос есть Сын Бога живого. Ну, примерно такие слова, да. Остановил, приказал остановить колесницу, сошел, и было преподано водное крещение. И сошел Дух Святой. Устроение из себя дома духовного – это освободиться от первой и любой стадии сумасшествия этого мира. Но по Священному Писанию, когда читаешь, как пишет Павел, да и другие апостолы, но в основном апостол Павел пишет в Евангелии, очень много посланий его написано, ты удивляешься. Павел, ты когда говоришь в этих посланиях, обращаясь к этим церквам, вопрос, они такие были и так вошли в церковь? Или они потом такие стали, будучи в церкви? Есть местописание, говорящее о том, что недоочищенные вошли. Вот когда Анания и Сапфира упали замертво, то там описано, вся церковь и все окружающие были в страхе. И там описано, из посторонних же никто не смел пристать к церкви. А у верующих все более и более Бог предлагал. Знаете, как это звучит? Я сейчас скажу, как звучит. Так случилось, что были похороны, похороны это относительная такая фраза, одного из христиан. Но сами похороны еще не были. Он лежал в гробу, а в все далекие времена это можно было, ну так, в разных странах, где как было. Но он был в доме, в котором жил, в котором умер. Там гроб стоял, стоял. Обычно бывало там день-два, гроб стоит, потом похороны понесли. И вот вокруг гроба, как обычно, это собрание народа, там родственники. Вот. И вдруг этот мертвец зашевелился и стал вставать. Ну, садится. Вот. И кто-то рассказывает, да, и вот он сел, и давай каждому говорить, и своей жене сказал, что нужно сделать. А кто-то из братьев сидит и смеется. Так, потихонечку смеется. Брат, что ты смеешься? Он говорит, да нет, брат, не так было. А как было? Когда, говорит, он стал шевелиться, они все выбежали. Все убежали. Ни одного не осталось. И, а жена? Да и жена, говорит, убежала. Страх напал. Ну, мертвый воскресает, слушай, кто его знает? Че? Мерещится? Мертвый встает. А, и всех на... Как они друг друга не подавили в дверях, как они все выскочили, я не знаю. Ну, получилось. Понимаем? Анания и Сапфира. Церковь была в страхе. Вы знаете, что там произошло? Всех стало выносить. Быстро.
А чего так? Чего страх напал?
А знаете чего? Да свою увидели недоочищенность.
А были такие, которые зашли, кто его знает ради чего, и стали членами церкви. И как вынесло, и они больше не вернулись. А эти на покаяние, на очищение, и потом зашли. И там фраза «из посторонних же». Прочитайте внимательно в Деянии апостолов. Это сильная фраза. Знаете, что она говорит? До сих пор этих посторонних столько заходило в церковь, и они становились членами церкви. А теперь их и вынесло, а следующие боялись заходить. А чего вы боитесь заходить? Так очищайтесь, освящайтесь, кайтесь. Станьте живыми камнями, чтобы устроить из себя дом духовный. Пускай Слово Божие, как чесало, снимает с вас все.
Или жалко? Жалко расставаться.
Лучше мы не зайдем туда, лучше мы убежим оттуда.
Прочитайте внимательно, и вы увидите это. Поэтому вопрос устроения из себя дома духовного, священства святого, Иисус говорит, никто, сотворивший чудо моим именем, вскоре не может меня злословить. В недавнешней теме пришлось этого коснуться. Я говорю, поймите одну вещь. Самое величайшее чудо, когда вот грешники, приходящие с мира, в первой, второй, кто его знает, в какой стадии сумасшествия, освобождаются, становятся новыми творением. Здесь вот сегодня об этом тоже читалось. Еще раз прочитаем, возможно, это место описания. Вот здесь вот оно написано дальше. И вот теперь, вот они в этом благословении находятся. В очищенной чистоте и святости. Страха там не будет. Они свободны от этого сумасшествия. Очищенные, устроенные. Вот тут, пожалуйста, крещение Духом Святым. Когда идет очень затрудненное принятие Святого Духа, это первый признак – неочищенные сердца.
А в доме Корнилия, я только начал говорить, они уже приняли Святого Духа. А сколько там людей было?
Почитайте, увидите, там было и его родство, и его друзья. То там, ой-ой-ой, это я не знаю, сколько людей там было. Немалое количество.
И вдруг все они исполнились Духа Святого.
Там одна интересная фраза есть. Бог говорит Петру, когда Петр на крыше дома был, хотел кушать, молился, и видит полотно, опускается за четыре угла, привязаны, а там зверья всякого, кто его знает, и змеюки всякие, и птицы нечистые, ну, короче, всякое. Заколи ешь. Я никогда такое не ел. Там фраза, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Очистит, будет очищать или очистил уже? Очистил уже. Интересный вопрос, да? Давайте так аккуратненько его зададим. А как ты сказал? И Петр, когда заходит в дом, говорит, мне Бог сказал, чтобы я ни одного здесь не почитал нечистым.
Знаете еще что?
Так вы, значит, уже очищенные.
А кто вам проповедовал, что вы очистились?
Если внимательно читать, это звучит так. Корнилий, когда послал сотник своего начальника, там, или кого там, слугу, там, воина, вернее, не военачальника, вот пойдите, позовите Петра, чтобы он пришел. И он собрал своих родных, близких. Он стал им рассказывать, что, как, чего произошло. И вот тут пошло очищение. Понимаете? Они стали освобождаться, очищаться, избавляться. Они уже были готовы. Петр зашел и говорит, Бог сказал, но он не сказал эту фразу, да? Чтобы я никого не почитал нечистым. По-другому. Что вы уже очищенные. Ну, надо было еще это сказать фразу. Но он это не сказал. Я, говорит, только начал говорить.
и они уже приняли Святого Духа. Вот это устроение из себя духовного камня, духовного дома. Из себя дом духовный устрояете, священство святое. Знаете что? И вот они все после водного крещения пришли в поместную церковь. Ну, давайте. Ну, наверное, так, да, было, нет? Или как там? Я не знаю. Или на их базе организовалась церковь. Ну, пускай, допустим, они пришли в церковь, да? Специально это говорю. Знаете почему? И вот они заходят в церковь. И вы знаете, что в церкви будет? Движение, движение. Пошло движение, движение, движение. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Чтобы было понятно. Вот такое движение произошло, когда Наиминь вместе с Руфью с Моавитских полей заходит в город. Весь город пришел в движение. Почему? Что, большая такая персона пришла, Наиминь? Особая какая-то тетенька еврейка пришла? Нет. А что? Я другое вижу. Знаете что? Вот это присутствие в Руфе. Ты оставила. Она исполнила псалом. Я раз не помню номер псалма. Дочь, забудь дом отца твоего и родство твое, и народ твой забудь. Выйди оттуда, из этого греховного общества, и возлюбит царь красоты твоей, та и так дальше. Можете почитать этот псалом. Она это исполнила. Ей бы написать этот псалом, сказать, слушай, вот этот псалом про тебя. Ваус говорит, а мне сказано, что ты сделала для свекрови. А что она сделала для свекрови? Ты оставила дом отца, родство, родину. И пришла к Богу, которого ты не знала вчера третьего дня и народа. И ты пришла успокоиться под его крылами. Внимательно почитайте. И что? Ты хочешь сказать, что это я сделала для моей свекрови? Я, говорит, больше хочу сказать. Ты это сделала для народа, потому весь город пришел в движение. Ну, давайте. Вот мы заходим в поместное собрание, и там начинается движение. Почему? Мы пришли с Божьим присутствием и помазанием. Это устроение себя дома духовного, да. Это, знаете, служить вот этим даром. Это сесть на скамейку, и тебе не дали времени, не дали возможности выйти к кафедре, там, поделиться с чем-то. Но ты просто сидишь на скамейке, и это расползается неправильно, растекается вот это Божье присутствие. Ну и как? Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный и драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих по-другому. Итак, он для вас, верующих христиан, верующих членов церкви, драгоценность, а для неверующих членов церкви и для неверующих христиан в церкви камень, который отвергли они, а говорят, что они строители своей внутренности и своих семей. Ну, так надо читать это место Писания. Но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, на который они, вот такие христиане, притыкаются, не покоряясь слову. Если мужья ваши не покоряются слову. Ну, сегодня мы вспоминали. Значит, вот он, вот такой вот. Строитель семьи не покоряется слову. А детки у него будут покоряться слову. Да? Что вы говорите? Детки, а чего вы такие непокорные? Были разные темы вот с этой кафедры. И бывали моменты, когда Бог давал возможность, пускай будет такое слово, посетить определенные семьи, ну, пообщаться, побеседовать, помолиться. И вот одна семья, мамка рассказывает, а у них взрослая дочь, ну, несколько детей там у них, Ну, а дочери лет 16, наверное, уже. Ну, такой возраст. И вот дочь стала слушать эти темы проповедей. Что ей надо? А есть такие маленькие. Мама, включи эту кассету. Что ты там понимаешь?
Вот и его, говорит, я и понимаю. И слушают. Странно, что они там понимали.
Так вот, эта дочь говорит, мама.
Ну и у матери там началось такое движение в глазах. Тик называется. Сейчас такой вопрос будет задан, что хоть стой, хоть падай.
Ну, так и было. Мама, вот в теме говорилось, что дети похожи на своих родителей. По характеру, по поведению, по проявлению, там, и по наклонности. Ну, например, чтобы было понятно. Мама, а на кого я похожа? На тебя или на папу?
А я ей сказала, конечно, на папу. Потому что, говорит, на меня похоже. Потому что я такая. Брат Сергей, сидишь на собрании, слушаешь тему, вдруг такое слово, а, говорит, подпрыгиваешь на скамейке. Я говорю, я здесь ни при чем. Слушайте внимательно. Записи собрания, диски стали кому-то давать, послушать. Ой, я вот... Вот я хочу слушать такие темы проповеди. Такой голос. Поведи меня на собрание.
Привели. Вот здесь на второй скамейке сидела. Пожилая уже бабулечка. Ну как пожилая. И вдруг пошла тема. Я не ожидал этого. И все к ней.
А она в эту скамейку уже влипла. А дальше спинка у скамейки, понимаете, некуда двигаться. И она уже чуть ли через скамейку назад не перепрыгивает. Вот так вот, понимаете? А потом на следующий раз на собрании ее больше нету. И он, так вы знаете, что случилось?
Узнал, говорит, узнали.
Что?
Она сказала, я больше не пойду туда слушать проповеди эти.
А почему?
Я после этой проповеди всю ночь не могла спать.
Это хорошо или плохо?
Так это хорошо или плохо?
Эти темы, говорит, лишают людей уверенности в спасении, потому что, говорю, у них не было никогда уверенности в спасении, они обманутые. Это не устроение дома Божьего, не смыли церкви, а своей внутренности. Правду скажите.
Вот сегодня мы эту правду слышим.
А которые притыкаются.
Иисус сказал, почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не можете слушать, что я вам говорю. А почему?
А потому что у вас есть тот, кого вы слушаете. У вас интересы те.
Вот и устроение дома Божьего. Ты посмотри, что делается.
Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный.
Читаю этот стих по-другому.
Дом Корнилия, вы теперь род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. И когда вы молча зайдете в поместное собрание, и не хватит места по времени, чтобы вы поделились чем-то, вы будете сидеть, и от вас будет растекаться это присутствие Божьего помазания.
Я помню, был подростком, мне тоже это сильно запомнилось. Церковь, в которой я возрастал, в определенных вопросах она была... имела определенные вопросы, очень положительные. Ну, какие другие имела отрицательные, это уже другой разговор. И вот там обычная была такая реакция. Если «Слава Господу!», то все чуть ли не кричали «Слава Богу!». В те далекие времена, я думаю, что это было не говорильня и губошлепная. Это было реально. Думаю, что, наверное, было так. Не общие фразы. Потому что на сегодняшний день зачастую аминь, 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 аминь нету. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя нету. Зато голосовые связки горланят. Ветра нету, а всех качает. Ладно. И вот, поехали на бракосочетание, и с разных городов съехались, и там предложили так. С какой церкви вы все вместе сядьте? С вашей церкви один проповедник, одно песнопение, одно стихотворение. Так, вы с этой церкви, да? Так, вы все вместе сядьте, с вашей церкви один проповедник, одно песнопение, одно стихотворение. Уже все не могут поделиться, понимаете? Уже съезжалось до 5, до 6 церквей, до 7, 8, даже до 10 могло съехаться. Вот. И вот наша церковь, проповедник проповедует, слава Богу, и все слава! Благодарность Господу, и действительно было за что. Потому, ну, бывает губошлепное, не поймешь, за что благодарность, говорят. Не поймешь, что нельзя такие вещи делать. Вот. И вот подошло время, с другой церкви кто-то проповедует. Что интересно? Интересно было то, что только наша церковь говорила слава Богу, а остальные молчали, как воду, набравшие в рот. Никакой славы Богу не говорили. И вот ихний проповедник... Одной там, другой какой-то церкви встал, проповедует, слава Богу, а его церковь молчит. Ну, его, в смысле, с которой он приехал или с которой он находится. Другие церкви молчат. Только вот эта наша церковь говорит, слава Богу. Я расскажу, или что рассказываю. И когда он закончил проповедовать, была там молитва коротенькая, он растолкал всех, ну, в хорошем смысле слова, и пришел к нашему народу, церкви, и говорит, дайте между вами погреться. Это не имелся вопрос, что было холодно, не было теплой одежды. Он интересную фразу сказал, понимаете, да? Он почувствовал отсюда горячее Божье присутствие. Вот представьте себе такую картину. Вот непривычно такое слышать, но в нашей церкви мы об этом говорили. А уходя в дом, приветствуйте его, говоря... Мир дому сему. По-другому. Люди полуверующие, немного верующие или совсем неверующие, я не знаю, как сказать, но в старину говорилось так. Без Бога не до порога. Это очень сильная фраза. Вот порог, это под дверями порог. Косяки, перекладина сверху, а боковые косяки. Вот, порог. Без Бога не до порога, то есть из своего дома до порога своего дома не дойдешь без Бога. Понимаете? И вторая деталь. Без Бога к порогу своего дома не подойдешь, чтобы дойти домой. И вот теперь представьте себе картину. Родители, ну или муж, жена, ну как, легче, да? Кто-то с работы или с магазина приходит, открывает свой дом, ну где живет, свою квартиру, кондоминию или как, неважно, апартмент, и говорит, мир дому сему. И чувствуется присутствие этого мира. Зашел мир. Божий мир, понимаете? Зашел. А домочадцы говорят, с миром принимаем. И что дальше можно сказать? И когда голос этого приветствия дошел до домочадцев, пришедшая мать или отец, муж или жена и дома находящиеся исполнились Духа Святого. Ты о чем? О том, чего сегодня нету, а быть должно. И это есть устроение церкви. Представьте себе такую картину. Заходим в свой дом, и говорим, мир дому нашему. Кто дом находящий, говорит, мир в доме нашем. А еще раз и исполнились Духа Святого. Это нормально или это ненормально? Ну, раз такого нету, значит, это, наверное, не должно быть. Ой, что вы говорите? Так вот, дом Корнилия, вот они зашли бы на собрание поместное какое-то. И вот они, царственное священство зашло. Народ святой зашел. Аж комок царственности зашел. Комок священства зашел. И это растекается, как вода. Это люди, взятые в удел, вошли. Они готовы возвещать совершенство призвавшего их из тьмы. Как возвещать? Языками? Можно выйти к кафедре и рассказать? Это нормально, пожалуйста, это не проблема. Свечка молча возвещает, что она светит. Понимаем? Она источает свет, и тьма не объяла ее, она источает тепло. Ну да, на ближнем расстоянии, да. А еще знаете, что она источает? Уют. Я не знаю, как это объяснить. Вот свечку зажгли, и как-то уютно так становится. Я рассказываю про церковь, вы о ней тоже слышали. Так случилось, что свет погас. А бывало, что редко бывал. И вот они поставили керосиновую лампу, тонкое стекло такое, на стол, и вот вокруг стола сидят, значит, братья читают Библию, керосиновая лампа горит, сестры впереди, значит, песенники от руки написанные, а остальные так, ну, в полутьме, ну, вот на память поют вместе, молятся. И вдруг во время молитвы, как я понял, ну, это уже детали, Бог кого-то из братьев выводит. И этот человек, брат, вышел в сени. Сени – это не слово «сено», где трава скошенная, это холодная комната. Ну, там продукты лежали, потому что раньше холодильников не было. Вот, там вода стоит холодная тоже, ну и так дальше. И много там воды, целые бочки стояли, потому что кранов тоже не было, надо было принести, начерпать и в рукомойники наливать и так дальше. И он берет кружку такую, кто его знает, ну, литр, два, полтора там, ну, чуть ли не кварту. Ну, кому как легче понимать. И вот он несет эту кружку с водой, подходит к этой вот керосинке, не керосинке, керосиновой лампе, и говорит, так говорит Господь, ну, примерно так. Я вот зажег этот огонь в этой церкви, и никто его не погасит. И вот наливает в воду. Если капля воды попадает на это стекло керосиновой лампы, это стекло лопается. Потому что оно тонкое. Лопается, не выдерживает. А тут воду льют. Должно разлететься, ничего не получается. И он столько воды налил, что полностью она, вот эта вот стекляшка, заполнена водой. А снизу там есть такое поддувало, чтобы воздух заходил. И оттуда вода вытекает на стол вокруг, а лампа горит и не тухнет. И он говорит, вот я зажег, ну я примерно так скажу, да, свет, вот огонь зажег в этой церкви, никто не погасит. Вот понимаете, вот такая церковь, вот такое общество зайдет в большую церковь и сядет где-то, вот они сядут, ну, братья там, сестры там, ну, где как, понимаете, в каких церквах садятся. Бывает, все вместе садятся, но это уже не разбираем, хорошо или плохо, что нехорошо, что плохо. Вопрос не здесь. Вы понимаете, оттуда веет, что это движение идет. Движение идет. Это дар? Да. Это особый дар? Да, только этот особый дар дается всем подряд. Все его имеют? Ну, вот вы народ особенный, чтобы возвещать. Давайте это про себя прочитаем. Ну, так написано, это же послание Петр писал? Да, писал. Писал, нет проблем. Так, но мы род избранный. Ну да, избранный. Царственное священство. Ну, в принципе, да. Народ святый. Святый. Ну да, он призвал название святом. Святы ли мы? Ну, это вопрос такой, знаете, щепетильный, интересный. А кто такой есть святые? Святые, да, освящаются еще. Это уже начинается крутня такая аккуратненькая. Люди, взятые в удел Богом, а может, демонами? Ты о чем? О правде. Дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы возвещать чем? Языком? Поступками? Ну да, языком, поступками, действиями и тому подобное. Все это правильно.
А в собрании, когда там 1000 человек сидит, и вот такая группа вот с дома Корнилия зашла, они будут возвещать, знаете чем? Своим молчаливым присутствием. И от них будет растекаться этот свет, это помазание, это Божие присутствие.
Это норма?
Да.
Оно у нас есть? Оно у нас проявляется?
Сейчас еще, наверное, пару мест прочитаем и, наверное, хватит на сегодня.
Ефесянам читаем 4 глава 15-16. Но истинной любовью... Интересная фраза. Любовь должна быть истинной. Не притворной, истинной. Интересная вещь. Что такое истинная любовь? Вот Бог посмотрит и говорит, да, это любовь. Вот Иисус в одни плоти сказал, я знаю вас, никто из вас не исполняет слов Моисея. Я знаю вас, никто из вас не любит Бога. Правда?
Правда.
Вот вопрос такой задать, хорошо это или плохо, как это сказать. Вот, к примеру, если бы Иисус Христос сегодня бы пришел, явился бы, и вот, ну, конечно, когда он явится, эта реакция будет такая, знаете, потому что это из ряда вон выходящее событие. Но если бы, допустим, была бы такая возможность, к примеру, как вот он в одни плоти ходил, вот так бы ходил, да? И вот он пришел бы в поместное собрание и сказал бы, никто из вас или некоторые из вас исполняют заповеди Божьи. Что бы он сказал? Он бы сказал, никто из вас не имеет любви к Богу, или некоторые из вас не имеют любви к Богу, или большинство из вас не имеют любви к Богу. Что бы он сказал? Хороший вопрос, да? Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, а теперь составляемое и совокупляемое. Составляемое – это одно на другого ложится, как камушки. Совокупляемое – это проникновение одного в другого. Ну, чтобы было понятно. Вот, допустим, шкафчики, когда делают, ну, сейчас дешевое производство, там шурупом или гвоздиком приколачивают, оно такое шаткое, рассыпается. Раньше мне показывали, мастера делали без капли клея. Делали пальцевые соединения боковых стенок в замок. Но сейчас я не буду подробностей рассказывать. И вот нарезка делается с одной стороны и с другой. Такая точная нарезка еще с косыми направлениями и коническими на расширение. И он оставляет хлоп, хлоп, забил, и оно не шевелится, а ровно держит угол. Не раскачивается, не расшатывается. Такие конструкции стояли по 200, по 300 лет. И с ними ничего не случалось. Сегодняшняя конструкция 10 лет, если постоит, рассыпается. Соединение. Знаете, как написано? Из которого, из Христа, все тело, то есть, это значит, я и ты, это наша семья, домашняя церковь. Я и ты, это поместная церковь. Хорошо? Берем следующий вопрос. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством чего? Всяких взаимно скрепляющих связей. Каких? Взаимоскрепляющих. Я с своей стороны, ты со своей стороны. Всяких. При действии в свою меру каждого члена. То есть, и я подаю руку, ты подаешь руку. Я не о руках говорю. Зайти в собрание с Божьим помазанием. Вот сюда мы идем. При действии в свою меру каждого члена. Дальше фраза. Сегодня я не буду все разбирать это. Получает приращение, прирост идет для созидания самого себя в любви. Мы созидаемся в любви? Мы растем возрастом Божьим? Если да, то значит мы держимся главы, которая есть Христос, и мы имеем взаимность, вот обмен помазанием Господним. Чтобы было понятно, Мария пришла к Елизавете. Когда та услышала голос приветствия, исполнилась Духа Святого. Вот тут при действии каждого члена в свою меру, что за действие было? Каждая из них были уже в Божьем присутствии. А теперь они встретились, пошел подъем. Степень подъема, исполняются обе Духа Святого. Глубина этого подъема, у Елизаветы ребенок радостно взыграл. Эй, малой, ты там, сколько тебе месяцев, мамки в животике? 6. Ты что, уже понимаешь в духовных вопросах? Никогда не задумывались? Радостно взыграл ребенок в чреве моем, когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего. Как? Ребенок в животике, 6 месяцев от зачатия, разобрался? Дальше. И мамка начинает пророчествовать. Откуда это мне? Матерь Бога моего пришла ко мне. Матерь Господа моего. Кто тебе сказал, что она матерь? Мария, что с тобой случилось? Сила Всевышнего осенила меня. Дух Святой сошел на меня. И что дальше, 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 дальше? Ой, я забеременела. Ей же было сказано. Она говорит, как это случится? Я не замужем. Я просто пока обрученная. Говорит, Дух Святой найдет на тебя. Когда Он найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Вот тогда рождаемое святое. Вот кто. Сын Божий. Вот теперь это произошло. Вот над ними исполняется вот это. Вот они в теле Христовом, составляемые, совокупляемые между собой посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждой из них получили приращение для созидания самой себя в любви. Они выросли, возросли настолько, в них было настолько сильнейшее помазание Божьего присутствия. Они стали пророчествовать. Это называется служите друг другу тем даром, который получили. Я думаю, что на сегодня хватит. Если дальше продолжать, то ой-ой-ой. Что дальше будет, дело покажет в следующий раз. Церковь домашняя, церковь, храм моей внутренности, твоей внутренности, церковь поместная. Это по-другому звучит так. Мария, ты нуждаешься в Елизаветиной встрече. Иначе на тебя Дух Святой не сойдет, и сила Всевышнего не осенит тебя, и ты не забеременеешь. Елизавета, ты нуждаешься в Марийной встрече, иначе Дух Святой не сойдет на тебя, ты не будешь пророчествовать, и малыш в животике у тебя не будет исполнен от чрева матернего. твоему мужу это было сказано. Понимаем? Это вот так. Мы приходим на собрание, и вдруг оно касается меня, тебя, вас, нас, и у нас идет подъем, наполнение, откровение. Мы начинаем такие вещи понимать. Ой, Господи, хорошо, нам здесь строим кущи, никуда не уходим. Почему? Какое собрание? Боже, ты открываешь столько.
Ну, я думаю, на сегодня достаточно, да? Есть время склонять сердца, колени, благодарить нашего Господа, Господу нашему славу, благодарность. Аминь. Молимся. Господи Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом. Это именно Твое благословение, которое Ты определил для нас. Даровал эту возможность этой встречи. Даровал эту возможность этого собрания. Боже, это Ты собрал, как птица птенцов под крылья свои. Это Ты приготовил хлебы предложения. Благословил, преломил, подал. Это Ты, говорящий к сердцу нашему, открывающий глубины. Дающий Твое помазание. Называющий вещи своими именами. Это Ты с обрезкой нашей внутренности. Это Ты, чтобы очистить виноградные веточки. Это Ты, чтобы, Господи, вот это очищение было в нас. И это действительное чудо. И будучи измененными, чтобы мы стояли твердо во имя Твое святое. Это Ты опять собрал нас для славы имя Твоего святого, чтобы Слово Твое обильно вселялось во внутренность нашу со всякой премудростью. Это Ты, производящий действия и хотение по Твоему благоволению. Это Ты, дающий Твое помазание, Твою силу. Это Ты, очищающий, освящающий. Большая благодарность Тебе за это. За все это Ты заплатил цену голгофских страданий. А действительная правда. Это очень дорого досталось, очень дорого, чтобы мы были Твоим народом, Твоими детьми, Твоим наследием. Это очень дорого досталось для Тебя, чтобы очищать, освящать нас, чтобы спасать нас и спасти нас. Это дорого для Тебя досталось, чтобы потом забрать нас, церковь Твою, на белоснежном облаке, Духом Святым. Это дорого для Тебя досталось, чтобы мы имели собрание, чтобы мы получали Слово. Это дорого для Тебя досталось. Ты в свое время внешним говорил в притчах, ученикам наедине разъяснял все детально. Ты определил нам детально. Это цена голгофских страданий, чтобы подать нам чашу спасения. Чем мы можем воздать Тебе? Мы принимаем эту чашу спасения. Ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Спаси нас до конца, Боже. Спаси нас, Боже, чтобы помазание славы Твое было. Господи! Потому что когда у нас получается во имя Твое святое, по воле Твоей, нам очень радостно. Ну, конечно, Тебе больше радостно. А когда мы не так поступаем в жизни нашей, для Тебя это боль и печаль. Насколько для нас это боль и печаль. Боже, мы все равно идем к Тебе, чтобы Ты очищал, освящал, чтобы нам быть победителями, прославляющими имя Твое святое, чтобы над нами исполнилось, веди нас, героев Твоих. Герои? А что, разве нет? Умеющие владеть собой сильнее завоевателя города. Разве это не герои? Те, которые признаются в своих проступках, называют что, зачем, почему, и идут на покаяние. Разве это не победа? И эту победу даровал Ты, чтобы иметь силу быть победителями. Это действительное чудо, быть победителем, чтобы во имя Твое святое признать свою вину и сказать, Господи, вот она моя жизнь. Очисти Ты, освяти Ты, спаси Ты, избавь Ты. Боже, благодарность. Твоя забота о наших домах и семьях, о домочадцах, друг о друге, когда мы молимся.
Потому что ты побуждающий. Кого мы сегодня видим, кого нет. Боже, кто сегодня здесь, кого нету. Главное, что ты здесь. А потому мы здесь. И ты собрал нас. Потому что ты собрал нас. Благодарность имени Твоему Святому за эту славу, Твое помазание, Твоего благословения. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Господь Бог, наш Отец. А мы Твои дети. Это большое благословение, большая милость, большое чудо Божие. Только Ты говоришь, есть разница называться и быть детьми. Боже, чтобы нам не называться, а быть таковыми, как Ты, желающий. Господь, чтобы расставилось имя Твое, святое в жизни нашей. Чтобы быть победителем. Сокрой тени крылья Твои. Благослови нас, знаешь. И мы благодарны за сегодняшнее собрание, за Слово Твое, которое Ты даруешь, за определение славы Твоей. Большая-большая благодарность. Прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог. Отец, Сын, и Дух Святой. Аминь.